Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенкова. В нашей программе «Новые вести православного мира» за последнюю неделю. Украина без оружия и политики – страна, которую в своих мечтах видят наши дети. Художник-фронтовик из Донецка отпраздновал 90-летие. Как живется сегодня ветерану Великой Отечественной? Увлечение планшетами и смартфонами замедляет развитие детей. Об этом заявили психологи. Что можно посоветовать родителям? Одесса на этой седмице простилась с мучениками, заживо сожженными в областном доме профсоюзов. По благословению митрополита Одесского Измаильского Агафангела во всех храмах Одесской епархии прошли заупокойное богослужение по жертвам невинно убиенных. В Украине объявлен траур. Начат сбор средств в помощь раненым и семьям погибших. Напомним, трагедия произошла в Одессе 2 мая. По официальным данным, в огне погибли 46 человек. Все они были одесситами. Более 200 пострадали. Следует отметить, что в то время, когда в городе творился беспредел, дети одесситов пытались привлечь внимание взрослых к своим детским грезам о мире и счастливом детстве на родной украинской земле. Совсем еще маленькие одесситы и ребята постарше готовили масштабную выставку своих творческих работ. С помощью кисти и красок, фломастеров и карандашей они запечатлели отечество таким, каким бы они хотели его видеть. Украина без пожарищ, черного дыма и баррикад. Глазами детей в сюжете Наталья Марчук.
В выставочных залах Одесского Свято-Архангела Михайловского женского монастыря царит совсем иная атмосфера, нежели за оградой обители. Здесь запечатлена Украина без оружия и политики. Страна, которую в своих мечтах видят наши дети. Залитые солнцем поля и степи, мирные города и села, улыбки взрослых и детей. Таков их мир.
Его они видят очень радостным, цветущим, таким радючим, как говорится по-украински.
Работы очень яркие, и это очень приятно, потому что дети видят, несмотря на то, что у нас происходит в стране, в частности в Одессе, дети видят все намного ярче. В каждом рисунке выражены мир, теплота, детская, их любовь.
Свои работы ребята начали готовить еще на Светлой Седмице. Именно тогда был объявлен международный конкурс детского творчества «Пасхальное сияние». В Одессе он проводится уже 17-й год подряд. В этом году участие в конкурсе приняли более сотни детей в возрасте от 6 до 16 лет. В основном это воспитанники школ искусств и художественных студий Южной столицы. Отбор лучших работ проходил по трем номинациям – живопись, графика, прикладное искусство. Победителями стали 72 ребенка. Гран-при присудили за вот эту необыкновенно яркую, колоритную работу 13-летнему Виктору из Одессы.
Обращаясь к украинской культуре и национальности, хотел показать всю яркость, красоту нашего края.
Особо была отмечена коллективная работа под названием «Садок вишневой Колохаты». Над этим творением трудилась целая семья.
Мы решили сделать работу в 3D-формате. Вот. Ну, самое сложное, конечно, это было достать натуральные продукты, так сказать, солому, мешковину заказали аж с Винницы для того, чтобы нам привезли, да, натуральное все для того, чтобы это все сделать. Ну, идея родилась у мамы, а дети уже по очереди каждый делал.
В названиях своих работ ребята часто используют слова известных украинских песен и строки стихотворений украинских поэтов, которые очень точно передают красоту родной земли. На одном рисунке «Тече вода з-під явора», на другом «Ніч, яка місячна».
Работа очень свободная, и они говорят то, что они на самом деле думают. И это, кстати, очень характерно даже в названии.
Вы посмотрите, какие светлые и красивые образы. Где не пойдешь, нигде нет ни одной темной нотки. Везде красивые и светлые картины, мирные такие. И вот дай Бог, чтобы это все так и осталось на долгие времена.
Таким вот видят свое отечество юные одесситы. Остается надеяться, что на нашей родной земле найдется достаточно мудрых и мужественных людей, которые смогут отстоять и сохранить его для своих детей и будущих поколений. Наталья Марчук, Стас Бабенко, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
С памятного Дня Победы 1945 года прошло немало лет, и те, кто своей грудью отстоял свободу Родины, давно состарились. Те, кто прошел войну, научились не жаловаться на жизнь. По сравнению с теми бедами, которые принесла война, все остальные горести просто меркнут. Есть очень точное высказывание ветерана Великой Отечественной: «Если войны нет, значит уже все хорошо, и ради этого стоит жить». И только память бережно хранит воспоминания о каждом дне долгих, тяжелых 4 лет войны. Ветеранам этого никогда не забыть. И даже подумать страшно, что вместе с ними уйдет и память о войне. Хроника хроникой, но впечатления и переживания живого человека – это совсем другое. И каждый год мы, словно по крупицам, собираем бесценные рассказы ветеранов. В преддверии празднования Дня Победы с фронтовиком встретилась журналист Анна Новикова.
Коренной донбассовец Андрей Василенко – единственный в области профессиональный художник-фронтовик. Сегодня Андрею Степановичу уже 90, но он отчетливо помнит тяжелые военные годы. 22 июня 1941 года первые залпы Великой Отечественной войны артиллерист Василенко встретил под Черновцами. Познал горечь отступлений, а потом участвовал в освобождении Украины и завершил свой боевой путь в Праге. Казалось бы, обычная судьба рядового солдата. Солдата, любившего рисовать.
У нас была почти целая рота художников. Все были патриоты, все участники войны были. Талантливые художники, скульптора, графики. Ну, теперь уже один остался я.
Родился Андрей Степанович в селе Искра, а с 29 года переехал жить в Донецк. Теперь Донбасс и Василенко – это одно целое. Здесь он закончил школу, здесь постигал азы изобразительного искусства. Отсюда осенью 1940 года его забрали в армию. Молодой художник тогда и предположить не мог, что начнется война. И домой он вернется через долгих и страшных 5 лет.
Так случилось, что были учения, поднимали по тревоге, марши были. И 21 числа, в субботу, ночью тоже по тревоге нас подняли. И мы пошли под Черновцы. И рано утром налет самолетов и бомбежка этого города.
В своих работах автор всегда старается оставить память о великих именах Донбасса и фронтовиках.
Когда началась война, конечно, я ни о каком рисовании ничего не думал, потому что я, ну, все же думали, что это недолго и все, и кому нужно было это. Но потом, когда я попал в госпиталь, вот, то там уже, ну, просто... Сами образы раненых бойцов просились на бумагу. Я там уже рисовал, ну и дарил ее.
Его поколению пришлось испытать все тяготы Великой Отечественной войны. Поэтому художник Василенко так горячо прославляет в своих работах наших героев-воинов, ветеранов. С восхищением описывает судьбы этих людей в своих журналистских заметках.
Я служил при политотделе дивизии, а там нужно было и разные указатели делать, и карты боевых действий. Я не гнушился любой другой работой. Ну а когда мы попали за границу уже, то мы же дошли до Праги, это половина Европы, я на стенах исписал разные лозунги. Вперед на запад добьем фашистов, его логов и вот такие другие.
Его кисть всегда рвется к созданию портретов, дабы на века зафиксировать в образе героический подвиг земляков. Славен наш край их именами, а полотна Андрея Василенко – мужественными ликами войны.
Исследователи из детского медицинского центра в Нью-Йорке выступили с заявлением, согласно которому использование детьми устройств с сенсорным экраном замедляет их развитие. Они учатся говорить гораздо позже. Кроме того, ученые выяснили, что дети возрастом до 3 лет, активно пользующиеся смартфонами и планшетами, хуже овладевают речью, чем их менее продвинутые сверстники. Несмотря на это, 60% опрошенных родителей были уверены в том, что увлечение детей сенсорными устройствами положительно влияет на их обучение и развитие. Исследование также показало, что на момент знакомства с такими устройствами средний возраст ребенка составляет 11 месяцев, и малыши забавляются ими ежедневно в течение 36 минут. Подобное поведение родителей позволяет предположить, что они просто не знают, как еще занять своего ребенка, и поэтому используют различные гаджеты. Ученые подчеркивают, что ни одна технология никогда не сможет заменить взаимодействие родителей с их ребенком. И лучший путь к развитию и обучению – это общение, совместные игры и чтение книг. А теперь о публикациях, которые вы сможете найти на православных сайтах «Интернет-обзор» вашему вниманию.
Здравствуйте. В начале обзора публикация о событиях, которые волнуют каждого из нас. Ни одна политическая идея не стоит того, чтобы ради нее лилась кровь. Об этом заявил местоблюститель Киевской митрополии. Он призвал украинские власти и оппозицию не превращать нашу страну в поле братоубийственной войны и не применять оружие против своих братьев и единоверцев. Возможно ли построить справедливое общество на насилии, агрессии и противостоянии? Можно ли достичь взаимопонимания и компромисса за столом переговоров, а не с оружием в руках? Верна ли истина, что любое насилие всегда порождает только новое насилие? Попытайтесь найти ответы в публикации, которую разместил официальный сайт Украинской Православной Церкви. Современные европейские университеты – это светские учреждения, где ничего не осталось от христианства. Обучение в римско-католических или даже в греческих университетах может серьезно навредить верующему человеку в духовном плане, считает профессор Московской духовной академии Алексей Осипов. Поскольку современные университеты в Европе – это вполне светские учреждения, в которых царит языческий образ жизни. Почему так происходит? О христианстве в просвещенной Европе читайте на сайте Православной газеты. В Православной Церкви предлагают запретить мат в общественных местах. Допустимо ли употребление мата и нужно ли за него наказывать СМИ? По мнению многих современных людей, выругаться допустимо, когда очень тяжело или когда по-другому не понимают люди. Тем не менее, многие наши сограждане уверены, что недопустимо печатать художественные произведения, в которых встречаются нецензурные выражения, а также одобряют введение штрафов за употребление мата в СМИ. Православные церкви уверены, что нецензурную лексику нужно запретить не только в СМИ, кино и литературе, но и в публичных местах, ведь употребление матерных выражений развращает душу человека. Полный текст статьи вы найдете в рубрике «Эксклюзив» на сайте Интерфакс Религия. Ко Дню Победы, о войне, героях и Родине. О прикосновении к войне, о послевоенном детстве, о дане памяти героям Второй мировой, пишет протоиерей Александр Авдюгин. Почему в современном обществе появились люди, которые активно провоцируют окружающих забыть о подвигах и лишениях тех лет? Почему кое-кто стал называть Великую Отечественную не войной за освобождение и человеческую будущность, а столкновением двух сопоставимых по жестокости режимов? Точка зрения священников. Публикации на сайте «Православие в Украине». Папирус с текстом о жене Иисуса оказался очередной подделкой. Коптский древний текст, в котором якобы упоминалась жена Иисуса, признан подделкой. Об этом сообщает сайт седмица.ру. Фрагмент папируса был введен в научный оборот в прошлом году исследовательницей из Гарвардского университета Карен Кинг. Как сенсацию обсуждали в СМИ и откуда берутся подобные заявления, читайте на сайте седмица.ру. Ищите и находите ответы на свои вопросы. О новых публикациях мы расскажем через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». В Ливадийском дворце состоялся традиционный благотворительный праздник «Белый цветок». Страницы истории. Годы фашистской оккупации в городе на Днепре. В Запорожской епархии проходит акция «Пасха объединяет Украину». В Ливадийском дворце состоялся благотворительный праздник «Белый цветок». Традиционно он проходит День святых жен мироносец. Уже несколько лет он собирает воедино тех, кому не безразлична судьба больных и обездоленных. Традиция праздника «Белого цветка» возникла в Европе и была связана с борьбой против туберкулеза. Идею, выдвинутую Международным Красным Крестом в конце XIX века, поддержал датский королевский дом, и она быстро распространилась среди людей по всему континенту. В Россию праздник пришел по инициативе царской семьи, тратившей немалые личные средства на дела милосердия и благотворительности. Начиная с 1911 года аристократы, местные обыватели, гости спешили в этот день творить добрые дела, покупая символические букетики белых ромашек или маргариток. За такой букетик каждый давал сколько может, нося свою скромную лепту в дело помощи немощным и недужным. В 2005 году праздник белого цветка был возрожден в Ялте. Как он проходил в этом году, узнавала Светлана Карташова.
Праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок» уже традиционно начался с молебна, после которого на парковой дворцовой аллее зашумела ярмарка, к участию в которой в этом году присоединились все ялтинские школы и вузы. От года к году количество желающих участвовать в благотворительной акции растет. Возрожденный в 2005 году ялтинским учителем истории, праздник «Белого цветка» при поддержке прихода императорского храма стал ежегодным крымским праздником.
Благодаря участию церкви праздник сразу же наполнился участием прихожан. Все ялтинские приходы приняли участие в празднике, воскресные школы приняли участие в празднике. Сюда стали приезжать многие церковные хоры для того, чтобы поддержать праздник. Таким образом, «Белый цветок» наполнился духовной составляющей. Вообще мы вновь возродили наши православные традиции. Хотя праздник изначально белый цветок светский, безусловно. Представить, что этот светский праздник был бы возможен без церкви, сегодня просто невозможно. И это и хорошо, потому что все традиции милосердия и доброделания всегда неразрывно связаны с христианскими ценностями.
Привнесенный в Россию в 1911 году царской семьей, праздник белого цветка придерживается сценария, которому уже более 100 лет. Все те же ливадийские торговые ряды, которые организовывала сама императрица Александра Федоровна, обязательный благотворительный концерт, детские голоса, призывающие купить благотворительную ромашку. На мастер-классах в городе мастеров каждый ребенок может ощутить себя творцом этого праздника, благодаря совместной идее преподавателей церковно-приходских и воскресных школ.
В течение этого мастер-класса им рассказывается, откуда пошла эта традиция, как рисовали царские дети. Вот. Ну, и это очень интересно. Они запоминают и в то же время участвуют и создают на память такое как бы сказочное для них произведение. И они там создают какие-то даже пошли свои маленькие картины. Кто-то кусочек Ялты нарисовал, кто-то свой белый цветок, кто-то маму. Ну, то есть очень интересно его рассматривать будет.
Созданную картину в планах использовать в полиграфии, превратив в подарочную открытку. Вся атмосфера праздника направлена на то, чтобы научить делать подарки, создавать их своими руками и отдавать безвозмездно. Ведь заботиться о другом – это один из главных кирпичиков в устроении семьи и общества.
Вот, чувствуешь?
Да. Да.
Цель какая? Возродить семью, правда? Вернуться к тому, какие ценности у нас хотели или пытались отнять. Взрослые привели детей. Дети начинают, взрослые иногда долепливают. Понимаете, и совместные работы вот такие. Дети только за это. Они же губку, она впитывает. Он уже отражение родителей, отражение общества, отражение своих друзей.
Что будут отражать дети, зависит от взрослых, открывающих мир для ребенка и наполняющих его событиями. И праздник белого цветка – это день милосердия, когда ребенок может научиться сопереживать.
Все нравится, особенно рукотворное изделие детей – это просто прелесть. Полностью поддерживаю и, надеюсь, мои детки тоже будут в следующий раз принимать в этом участие.
Для участия в празднике с разных городов Крыма съехались предприниматели, художники, готовые средства от продажи перечислить в фонд Ялтинского сестричества милосердия. Севастопольская учительница труда, впервые участвующая в ярмарке, привезла свои лучшие работы.
Характерная игрушка, характерная кукла, начинает изготавливаться с носа. Конечно, образ планируешь изначально, кого ты хочешь, но иногда, вот я же говорю, вот как вот эту куколку. Я ее планировала, она вот никак не хотела так получиться. Вот получилась вот такая, и все.
Каждая из кукол стала почти родной, но для такого доброе дело мастер готова с ними расстаться. Средства, собранные в ходе ярмарки, пойдут на поддержание пожилых людей, находящихся на попечительстве сестричества в Ялтинском доме милосердия, на оплату дорогостоящих препаратов тем, кто лечится в ливадийской больнице и нуждается в материальной помощи. И, конечно же, белый цветок поддерживает противотуберкулезный диспансер, ведь именно на борьбу с чахоткой более 100 лет назад направлялись пожертвования в этот день милосердия. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Девятого мая исполнилось 69 лет со Дня Победы над фашистской Германией во Второй мировой войне. Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памятных страниц истории нашего Отечества. Редеют ряды ветеранов, свидетелей этих страшных событий, тех, кто своей грудью отстоял свободу Родины. Но праздник Великой Победы по-прежнему значим для всех поколений. День Победы – это дань памяти дедам и прадедам, которые ценой своей жизни отвоевали для нас мир. Долгих 4 года сквозь огонь и кровь они шли к Великой Победе над фашистской Германией. Однако сегодня порой можно услышать, что при немцах нам жилось бы лучше. Если бы немцы победили, мы бы жили сейчас, как в Европе. Но так ли это? И что на самом деле пережили жители нашего города во время фашистской оккупации?
Семьдесят лет отделяет Днепропетровск от одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны – битвы за Днепр. Уходят ветераны, очевидцы тех трагических и героических дней, но память остается. Правда о войне и о прадедах малышам могут рассказать уже только потомки героев. Пожелтевшие фотографии, да еще вот эта надпись на стене. Проверено, мин нет. Такие надписи военных лет, датированные ноябрем 1943 года, сохранились на старых домах в самом центре Днепропетровска. Эти простые слова означали для горожан одно, что в доме можно жить спокойно. Уже 7 десятилетий эти надписи сохранены как память о войне. В июле 1941 года началась Великая Отечественная война. Днепропетровск пал через два месяца после начала наступления немцев на СССР. Бои за город велись с 19 августа, а уже 25 числа оккупанты заполнили наши улицы, и жизнь потекла по совершенно новым для днепропетровцев правилам.
В последнее время довольно часто можно услышать, особенно от молодых людей, о том, что если бы в 1941-1945 Германия победила, то мы бы вошли в состав новой Европы, и, наверное, мы бы жили лучше, говорят молодые люди. В 1941 году некоторые жители города и области тоже думали так же. И да, возможно, кто-то радовался приходу оккупантов, но все это на деле обернулось ужасной катастрофой.
Документальные кадры хроники военных лет воссоздают фрагменты страшного оккупационного периода. На целых два года жители нашей области оказались заложниками новых вооруженных хозяев города. На первый взгляд, они обещали хорошую жизнь, отремонтировали в городе дороги, мосты, открыли церкви. Но что было потом?
Все это ведь было временно. И доктрина, с которой они приходили, на самом деле, она очень четкая. Она звучала абсолютно четко. Одним из пунктов было полное уничтожение. Да, со временем, конечно, полное уничтожение всех славян. Начали с тех, кто действительно сопротивлялся. Коммунисты, партизаны, подпольщики, те, кто был не согласен. То есть начали с несогласных. Но вопрос о том, чтобы ликвидировать всех, это был просто вопрос времени.
Факты – это копия многочисленных приказов фашистского командования, немецкие агитационные плакаты и пропагандистские фильмы. Факт – это страх и беззащитность, который испытывал простой человек перед хорошо налаженной и беспощадной машиной террора и пропаганды Третьего рейха. Факт, что вместе с отремонтированными дорогами и открытыми храмами на улицах появились виселицы. Они месяцами стояли на проспекте Карла Маркса. А вместе с виселицами в городе появилась гестапо.
На этом месте, где сейчас расположена школа номер 9 Днепропетровска, располагалась в годы Великой Отечественной войны во время оккупации гестапо. И во дворе этой 9-й школы расстреляли около 500 человек. Среди расстрелянных были в том числе и дети. Кроме того, таких мест по городу немало. Это и Тихвинский монастырь. В нем располагался лагерь военнопленных, и там было расстреляно свыше 30 тысяч военнопленных. Улица Янгеля. В этом районе располагался противотанковый ров. За годы оккупации немцы расстреляли там свыше 20 тысяч жителей нашего города.
Александр Хоменко – представитель общественной организации «Восточный вал», который занимается поиском погибших воинов Великой Отечественной. Кроме того, члены организации ведут активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. О том, как сегодняшние школьники относятся к страницам военных лет, говорит.
Большую роль играет, конечно, воспитание родителей. То есть, насколько дома говорят о дедушках, бабушках, тех, кто принимал участие в этой войне. Потому что, в общем-то, школа не везде и не всегда однозначно оценивает эту ситуацию в период Великой Отечественной войны. И кто-то дает минимум информации, считает, что этого достаточно. Кто-то дает более расширенную информацию. И с этими ребятами действительно интересно говорить, потому что тогда у них возникают вопросы. Вот, и они, естественно, ищут на них ответы.
Для того, чтобы дети знали и помнили историю города военных лет, в школах проводятся уроки мужества и встречи с ветеранами.
Это очень важно, чтобы наши дети знали и помнили этот праздник. И традиционно дети нашей гимназии готовились к этому празднику.
Перед праздником Победы школьники дарят ветеранам традиционные подарки и вместе с ними поют песни военных лет. Тех, кто из-за возраста и болезни уже не может прийти на встречу, дети навещают дома.
То, что вы помните о наших ветеранах, это уже большая заслуга. И хотим, чтобы вы чтили память тех павших, которые отдали свою жизнь за Родину.
Среди тех, кого поздравили школьники, и ветеран Великой Отечественной Иван Варфоломеевич Донченко. Когда началась война, ему было 15. Почти три года ему пришлось жить на оккупированной немцами территории. О том, страшно ли было тогда, говорит.
Я про страх тогда и не думал. А как жизнь спасти свою?
На фронт Иван Донченко попал уже в конце войны, но и до призыва в действующую армию принимал участие в боевых действиях. Говорит, что своих боевых товарищей помнит всегда.
Я воевал на втором украинском фронте, был два раза ранен, один раз контужен, дошел до Будапешта, это Венгрия. Вот. И там на Балатоне есть озеро такое, Балатон. Вот. Там меня ранило, меня отвезли в госпиталь, пролежал 4 месяца, а потом опять в армии воевал.
В историческом музее Днепропетровска хранится немецкая хроника военных лет. Уникальные кадры. Днепропетровск 41-42 годов. Немецкая армия представлена здесь как освободительница. На самом деле, в то время на окраинах города были расстреляны десятки тысяч мирных жителей, тысячи людей угнаны на работу в Германию.
Достаточно просто прочитать документы Третьего рейха, где черным по белому говорится о том, что все лица цыганской, еврейской и славянской национальности должны быть полностью уничтожены, а земли бывшего Советского Союза должны быть заселены истинными арийцами, то есть представителями Германии, возможно, стран Бенилюкса и так далее, то есть Европы.
Помнить об этих фактах значит не допустить подобного. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
В Запорожской епархии проходит акция «Пасха объединяет Украину», в рамках которой состоялась встреча представителей различных религиозных конфессий. Проект, направленный на объединение страны на основе не сиюминутных, а вечных ценностей, поможет людям различных религиозных конфессий и политических взглядов осознать, что в мире только Бог может объединить всех. В рамках акции 4 мая в Запорожье прибыли чудотворные иконы из разных регионов Украины. С северного региона страны прибыл список иконы Божьей Матери Толкская, с западного региона – список иконы Божьей Матери Почаевская, с южного – икона святителя Луки Крымского. Крестным ходом святыни были доставлены к Покровскому архиерейскому собору, где состоялся молебен о мире и согласии в стране. Акция направлена на объединение граждан Украины независимо от вероисповедания и политических взглядов вокруг высших духовных ценностей. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Я еще раз хочу поздравить вас с Днем Победы. Хочу вам пожелать ценить мирное небо и каждый день получать только хорошие вести. До встречи ровно через неделю.